Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сегодня многое не так, и даже не в сути дела, которое мы сегодня будем разбирать. Алексей Кузнецов, добрый день.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Александр Смирнов, секретарь суда, то есть звукорежиссер. Сегодня у нас вот подозрение на вбросы. Есть. Есть такое вполне обоснованное подозрение на вбросы, что, я не знаю, то ли сторонники убиенного Ивана Антоновича...
Либо
то
ли убиенного подпоручика Мировича.
Мировича, да. А у нас как-то приободрились и быстренько накидали голосов. Но я считаю, что как поборник вообще гражданской ответственности и всеобщего избирательного права, я считаю, что только явкой. Мы можем сбить все бросы, карусели и так далее. Чем больше будут голосовать, чем активнее настоящие граждане будут голосовать за тот или иной судебный процесс, тем меньше вероятность искажения результатов. Но, во всяком случае, мы подчиняемся.
Ну, да. Да. Поскольку доказать мы не можем, что
да.
была злая воля. Ну, дело Мировича, так дело Мировича. Дело Мировича очень интересно. И поскольку это процесс до реформы, я предлагаю сегодня работать с документами. Вот как это делал суд,
да.
в том числе и в случае дела Мировича.
Мы видели, вот до реформенной, естественно, у нас был процесс царевича Алексея уникальный,
да.
потрясающий. У нас до реформенной...
Было дело Сухова-Кобылина.
Да, да, да.
Дело крестьян деревни Сухая Терешка и прочие другие. Но да, вы помните, что суд иногда вообще даже не заслушивал очно
да.
стороны. Он имел дело с так называемым экстрактом, то есть с той выжимкой, которую следователь из материалов предварительного следствия, которую следователь готовил и представлял судьям. Правда, любой из членов суда, если у него возникала на то такая потребность, он мог затребовать, собственно, дело или его часть, и мог ознакомиться с полным набором документов. Но чаще всего судьи ограничивались вот этой вот выжимкой, что, конечно, очень здорово усиливало позиции следствия, которое могло этот экстракт составить, соответственно, так сказать, таким образом, чтобы подвести к некоему приговору. Но мы увидим, что в данном случае не это было главное, что судьями, так сказать, руководило. Но несколько слов о самом деле, о котором, наверное, большинство, в общем, хотя бы понаслышке знает. Это одно из печальных ответвлений, чрезвычайно печального истории брауншвейгского семейства, которая по завещанию Анны Иоанновны в 40-м году перед смертью сделана, власть передавалась ее внучатому племяннику, совсем еще маленькому Иоанну Антоновичу, а, соответственно, регеншей при нем Анна не хотела, но Берон ее умолил, чтобы его назначили. Через некоторое время Анна Леопольдовна с Минихом свергли Берона. Анна Леопольдовна, мать Иоанна Антоновича, племянница Анны Иоанновны, значит, дочь ее сестры Екатерины Иоанновны, становится при нем регеншей. Ну, а дальше известные события 41-го года, переворот Елизаветы. Дальше судьба брауншвейгского семейства.
Я в свое время поразило, что чуть ли не сама Елизавета с императором на руках,
да.
что она его выносила.
Да, 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 есть да. такая, да, она.
Да.
Ну, вот. А дальше некоторое время решается судьба этого брауншвейгского семейства, и вроде как всерьез Елизавета настроена их выслать за границу, их уже отправляют в западном направлении, в Ригу. Ну, а дальше что-то сработало. Скорее всего, кто-то нашептал, что опасно иметь за границей вне пределов досягаемости. Все-таки, строго говоря, по указу Петра о престолонаследии, абсолютно законно назначенного императора. И судьба их круто меняется. Их возвращают в историческую Россию. Дальше там меняется несколько крепостей и монастырей, и прочих мест заключения. В конце концов, они окажутся в Холмогорах под Архангельском. Причем Иоанн Антонович будет отделен от родителей, они будут жить буквально через соседнюю стенку, но не будут знать о том, что они друг
да.
с другом рядом находятся. А дальше, в 56-м году, Иоанна Антоновича из Холмогор, как сейчас бы сказали, этапируют в Шлиссельбург. Дело в том, что Екатерина начинает, извините, Елизавета, конечно, начинает прибаливать. Мы, наверное, все помним, как здорово будут вот эти периодически обостряющиеся болезни влиять на судьбу и на поведение русского командования в Семилетней войне, когда известно, да, что наследник Петр, будущий Петр III, горячий поклонник Фридриха Великого, с которым, собственно, воюем, и это там из...
Есть переписка великой княгини, странная достаточно.
Да, множество всего, который... да, и поведение Апраксина, который, в общем, так сказать, придерживает войска, явно полагая, что может нехорошо получиться, если умрет императрица, она выздоравливает, и Апраксин, соответственно, все равно будет нехорошо. Так или иначе, в 56-м году он переведен в Шлиссельбург, меняется при нем несколько тюремщиков. В общем-то, это русская железная маска. Хотя на нем нет никакой маски, ну, большой вопрос, была ли она на французском узнике постоянно. Но в любом случае, охране, внешней охране не положено знать, кто он. В переписке о нем говорится «известный арестант».
Да, сам он бледен, длинноволос.
Да, есть внешняя охрана крепости, есть внутренняя, собственно, охраняющая вот этого узника. И, наверное, будет небольшим преувеличением назвать его самым охраняемым узником вот этого времени, а может быть и вообще в российской истории. И дальше, когда в результате известных событий у власти оказывается Екатерина, имя Анны Антоновича, которое, казалось бы, должно быть прочно забыто, потому что, ну, сколько времени он уже, 20 с лишним лет он находится в заключении, оно всплывает. Значит, прямо осенью 62-го года, через пару месяцев после переворота, уже в Москве и в Петербурге возникает дело, когда дворяне, причем принадлежащие к хорошо известной фамилии Хрущёвы, начинают болтать, что вот незаконную эту немку надо бы сменить на законного императора Иоанна Антоновича. Их казнят, главных там второстепенных разошлют, но сама вот эта идея, понятно, что она не то чтобы носится в воздухе, но, оказывается, не забыли, не совсем забыли, не совсем забыли этого Иоанна Антоновича. И в 63-м году двум тюремщикам, двум офицерам-тюремщикам Иоанна Антоновича, значит, поступает от Никиты Ивановича Панина следующая инструкция. Первый документ, который я цитирую. Ежели паче чаяния случится, что пришел с командою или один, хотя бы офицер, безыменного за собственноручное ия императорского величества подписанием повеления или бесписьменного от меня приказа, и захотел арестанта у вас взять, то он его никому не отдавать и почитать все это за подлог или неприятельскую руку. Буду же так он и сильна рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живаго никому его в руки не отдавать.
Да.
Вот здесь сразу многое наводит на размышления. Во-первых, кто такой Никита Иванович Панин? Он воспитатель наследника цесаревича Павла Петровича. А вообще-то, по всему, после смерти Петра III на престоле должен был бы оказаться Павел Петрович.
Да, и хотя бы там, а мать при нем регенша.
А мать, скажем, ну, можно, да. Это можно обсуждать. Да. То ли мать, то ли некий регенский совет, как бывало в российской истории. Как воспитатель Павла Петровича, как человек, видимо, свято блюдший, соблюдавший его интересы, Никита Иванович уже привлекает здесь внимание. Мирович несколько месяцев был одним из адъютантов его брата Петра Ивановича Панина. Но в любом случае, кто такой Никита Иванович, чтобы давать инструкции охране вот этого узника? Он не второе лицо в Российской империи, он не канцлер, да, он не президент юстицколлегии, не какое-то еще такое вот лицо. Но, тем не менее, инструкцию эту соблюдут. Далее. Значит, есть два офицера, капитан Власьев и поручик Чекин. Два ветерана, немолодых, выслужившихся из, что называется, низов. Вот им эта инструкция и дана. Вот они ее и исполнят в июле 64-го года. О них мы прочитаем очень интересно и очень подробно в манифесте Екатерины об убиении Иоанна Антоновича. вот очень как-то, понимаете, инструкция вообще должна быть достаточно широкой. И обнимать должна, ну, все возможности. А тут полное ощущение, что она прям вот прописывает определенный сценарий. Угу. Что пришел с командой или один хотя бы офицер. С подписанием Ее Императорского Величества или от меня. Да? Угу. А будет сильна рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить. Но ведь именно так и будет. Придет один офицер, потом позовет солдат, потом продемонстрирует, что рука сильна, и то ли Власев, то ли оба Иоанна Антоновича убьют. И, наконец, самое интересное, что тогда же, в декабре 1963 года, Власев и Чейкин Христом Богом просятся их от этой службы освободить. Им уже надоело. Они практически никуда выходить не могут. Они сами практически арестанты. Власев уже не молодой человек. Им хочется не умереть в этой тюрьме, а пожить немножечко. Они просят, ну, смените нас. Мы же тоже в свое время сменили предыдущих охранников. Им говорят, не волнуйтесь, будете вознаграждены, потерпите немного до лета. Следующего года.
Еще намек.
Еще один намек. Дата уже практически определена. Теперь о поручике Мировиче. Я прочитаю второй документ. Это его второе и последнее прошение на имя Екатерины II. «Августейшая монархиня, всемилостивейшая императрица и государыня, вашего императорского величества всеподданнейший и всенижайший раб устремился по самой истинности поднести сие написанное вашему императорскому величеству, особливо принудили меня несносности трех неимущих родных сестер моих». Несносности имеется в виду бедность.
Невыносимое.
Да, невыносимое положение, конечно. «Которые в девичестве в Москве странствуют», то есть не имеют угла своего, да, «и на себе всю бедность как при сим сносили, так и поныне носят единственно от давнего приключения злосчастного и вредного нам предка нашего, о котором нынешнего года января 10-го я и дядя мой, титулярный советник Григорий Мирович, подавали через господина действительного статского советника Теплова вашему императорскому величеству нижайшую челобитную». Это вот первая челобитная, да? «В кое просили об отдаче нам отписанных в Малой России деревень во время измены Мазепы от бабки нашей полковницы Переславской Пелагеи Мировичевой в Переславском же полку, который ваше императорское величество повелели сенату рассмотреть, и по справкам правительствующем сенате, не иное, что в пользу нашу оказалось, как в реченной измене преступления дяди нашего генерального бунчужного Федора Мировича, чего для правительствующей над за изображенными обстоятельствами нам отдачи не учинил, а определил доложить вашему императорскому величеству, на что воспоследовало прошение в апреле 13-го и вашего императорского величества собственноручная конфирмация следующая. По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит сенату отказать им». Я это зачитал для того, чтобы вы почувствовали слог, понять, конечно,
замечательно.
Но понять, конечно, современному фразы, языку
глагол,
ничего.
В конце, да.
Да. Практически все это одна фраза. На самом деле, две фразы. Вот все, что я читал, это две фразы. Дело в том, что дедушка Мировича, полковник, переславский полковник, один из украинских полковников, присоединился к Мазепе во время его перехода на сторону шведов. Соответственно, значит, известно всем, как Петр горячо принимал к сердцу, да, измену Мазепы, и досталось всем, и его соратникам тоже. Были конфискованы все имения. Отец Мировича, который тайно, находясь на российской службе, съездил к родственникам в Польшу, за это был сослан в Сибирь, где Мирович, собственно, и родился. И дальше вот, собственно, о чем он хлопочет. Он просит вернуть эти самые имения, а дело ушло в Сенат, вы не поверите, в 1944 году. 20 лет уже этот вопрос
это
в Сенате замучен.
Достаточно типичная.
Достаточно типичная ситуация, да. Вспомним из крестьян деревни Сухая Терешка. Да. Там тоже сопоставимые сроки рассмотрения. И вот теперь он, собственно, просит, и ссылается-то он уже не на меня, вот сейчас вы услышите, как он об этом пишет. «Вашему императорскому величеству со всеподданнейшим моим изъяснением и спрошением осмелился, исключа себя, потому что в службе вашего императорского величества по моему чину я получаю жалование». То есть не для себя прошу, да?
Ну, конечно.
«А единственно подношу сие для трех неимущих девиц сестер моих, которые уже имеют полные лета, а именно Прасковья 20 лет, Аграфена 19, Александра 16, и нигде он и не имеют как в Великой России ни одной души, так и в Малой ни двора, чего для их необходимости ваше императорское величество и так далее просит». Очень просит. 9 июня 1964 года будет на докладной записке, приложенной к просьбе, собственноручная резолюция написана «Довольствоваться прежнюю резолюцию Екатерина». То есть решение состоялось не в пользу Мировича. Интересно, что уже в мае, еще не дождавшись ответа на свое второе прошение, Мирович вступает со своим достаточно близким приятелем, офицером-поручиком другого, правда, полка Великолукского, Аполлоном Ушаковым, вступает в заговор с целью освободить государя-императора Иоанна Антоновича. И якобы они даже совместно не только поклялись друг другу, но и отслужили по себе за упокойную панихиду на всякий случай. Якобы. А дальше с Ушаковым происходит очень интересная история. Вскоре после того, как они в мае договорились, Ушакова посылают в командировку. Командировка заключается в том, что надо доставить в город Смоленск 15 тысяч казенных денег. Посылают чиновника.
Много.
Много, 15 тысяч серебром. Очень много. Посылают, значит, соответствующего чиновника и при нем поручика Ушакова, значит, для охраны. По дороге. Ушаков заболевает и сляжет, и останется, а его товарищ поедет в Смоленск с деньгами далее. Из Смоленска на обратном пути товарищ заедет в деревню, где он оставил Ушакова, ему скажут, Ушаков выздоровел и своим ходом отправился в Петербург. Странная история. Чего это он в Петербург отправился, не дождавшись своего товарища? На самом деле, ему нагореть могло только за то, что он вернулся раньше его. Не надо было, да, какая-то удивительная неосторожность. Чего, куда ему торопиться? Лежи себе на полдороги, так сказать, вкушай удовольствие, лето на дворе, да, со всеми его удовольствиями. Дождись своего товарища, вернитесь вдвоем, особенно если все благополучно произошло, то можно особенно не привлекать внимание к этой болезни. Все, выполнили, выполнили, да, какой с них спрос? Почему-то он торопится обратно. А дальше, когда его товарищ будет проезжать в сторону Петербурга по территории нынешней Псковской области, то выяснится, что в деревне Опоки, эта деревня есть до сих пор, расположенной на известной речке Шелонь, случилось за пару недель до этого такое нехорошее происшествие. Утонула в речке карета при переправе. Обнаружили в ней, точнее, рядом с ней выпавшее из кареты утонутое офицерское тело. В карете обнаружена шпага с золотым темляком, 8 рублей денег. Ну, чтобы вы понимали, хорошая дойная корова стоила 4-5 рублей в это время. Да, деньги обнаружили в карете. Значит, и офицера похоронили. Там же, значит, его товарищ, заподозрив, что это Ушаков, распорядился об эксгумации, достали, убедились, да, это Ушаков, утонул, несчастный случай, но лекарь, который вел протокол, написал, что тело начало разлагаться, поэтому он не, как бы не может установить, были ли на теле какие-то следы, значит, посторонние, скажем так. Но вот на виске небольшая рана, причиненная непонятно чем. Ну, конечно, рана на виске может быть от того, что карета начала переворачиваться, он ударился о какую-то там деталь внутренней обшивки.
Ну, как,
может быть.
Как слечишь-то.
Да, никак. Но запомним вот эту странную смерть человека, с которым Мирович состоял в сговоре. Она, может, и ничего, но дальше тоже очень все странно будет. Когда произойдут известные события, то императрица Екатерина II не поленится лично написать манифест по этому вопросу. И вот этот манифест, мы начнем сейчас читать, после перерыва продолжим, он чрезвычайно интересен, просто невероятно интересен.
Мы разбираем дело поручика Мировича и дело вот как раз о попытке освобождения Ивана Антоновича, который содержался в Шлиссельбурге.
И вот как она, эта самая Екатерина, начинает этот манифест. Уже прошло 2 с небольшим года, ну, точнее, почти точно 2 года после ее восшествия на престол. Императрица Екатерина II, о умерщвлении принца Иоанна Антоновича, Божьей милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, и прочее, и прочее, и прочее, объявляем во всенародное известие. Когда всего нашего верноподданного народа единодушным желанием Бог благоволил нам вступить на престол российский, Это очень такая обтекаемая формулировка того, что произойдет с Петром III, правда?
Угу.
Насчет единодушного желания, и Бога благоволен. И мы, веды еще в живых, еще находящегося тогда принца Иоанна, рожденного от принца Антона Брауншвейг-Вольфенбюттельского и от принцессы Анны Мекленбург-Шверинской, который был на некоторое время, как всему свету известно, незаконно во младенчестве определен ко Всероссийскому престолу императором.
Сразу определение незаконности.
Да. Абсолютно законно. Вот одно из немногих переходов престола в XVIII веке, который по всей букве тогдашнего закона был осуществлен. И в том же еще сущем младенчестве советом Божьим низложен навеки, то есть Елизавета Петровна – это совет Божий, да?
Ну да,
вообще-то
она, конечно.
А скипетр законнаследный получила Петра Великого дочь, наша вселюбезнейшая тетка, в бой за почившую императрицу Елизавета Петровна, то первое нам было по принесении хвалы Богу всемогущего желания и мысли по природному человеколюбию, чтоб всему судьбой Божьим низложенному человеку сделать жребий облегченный.
Продолжение следует.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Мы продолжаем чтение манифеста.
Да, вот. Высочайшего манифеста, в котором мы остановились на том, что как только вот произошло то, что произошло в 62-м году, якобы Екатерина хотела первым делом облегчить жизнь этого человека. Но с чувствительностью нашей увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого. То есть говорил плохо, и разума в нем не было. Все бывшие тогда с нами видели, сколько наше сердце сострадало жалостью человечеству. Все напоследок и то увидели, что нам не оставалось всему несчастно рожденному, а несчастнейшее еще возросшему иной учинить помощи, как оставить его в том же жилище. Она все время оправдывается, обратите внимание.
Да.
Все время объясняет мотивы своих действий. Да? Пропускаю кое-что. Но дабы кто злоухищренный для своих каких-либо видов не покусился иногда его обеспокоить, или каким предприятием в обществе мятеж произвести, повелели мы поставить при нем караул надежный, определить к нему верных и честных гарнизонных двух офицеров, а именно капитана Власева и поручика Чейкина, которые мы самим по долговременной военной службе и изнуренном здоровье, а при том и неимуществу, надо было дать вместо награждения покой и пропитание до конца их жизни. Опять, ну зачем вот это объяснение, что она таким образом еще двух ветеранов пристраивала? Она все время пытается вот выглядеть просто вот очень хорошо.
Человечность бьет.
Да, бьет. Сим двум офицерам мы повелели его также презирать, имеется в виду, да, так сказать, о нем заботиться.
Презирать, да,
и соблюдать. Но не могли, однако же, избегнуть зла и коварства вроде человеческом чудовища, каковой ныне в Шлиссельбурге с отчаянием живота своего в ужасном своем действии явился. Некий подпоручик смоленского пехотного полку малороссиянец.
О,
вот, да,
правильно,
уже
да.
Тогда
да,
малороссиянец привет. Василий Мирович, первого изменника Смазепа Мировича внук.
Припомнили.
Но не был полковник прям вот первым, не был он правой рукой Мазепы, но пригодился.
Ну.
По крови своей, как видно, отечеству вероломный. Вот, да, сказать, отвечает не только сын за отца, но и внук за деда отвечает. Провождая свою жизнь в мотовстве и распутстве. Нету этому подтверждения. И тем лишась всех способов к достижению чести и счастья, напоследок отступил от закона Божьего и присяги своей нам принесенной, и не зная, как только по слуху единому об имени принца Иоанна, а тем меньше о душевных его качествах и телесном сложении, сделал себе предмет, через какое бы то ни было в народе кровопролитное смятение, счастье для себя возвысить. Хороший вопрос, откуда Мирович узнал о том, что Иоанн Антонович в Шлиссельбурге? Вы знаете, следствие ему задало этот вопрос, он дал абсолютно невразумительный ответ.
Он секретный узник, Иван Антонович.
Он секретный узник, конечно, его перевозка, все в большом секрете. Внешняя охрана Шлиссельбурга не знает, кто арестант, но, по крайней мере, не должна знать. А Мировичу якобы рассказал некий барабанщик.
Да, вот про барабанщика я помню эту историю.
Рассказал.
Да.
И следствие так флегматично сказал, ну, поскольку разыскать его не удается, то, дескать, и как бы и бог бы с ним. Ну, рассказал и рассказал. Да, ну, что теперь сделаешь? А злодей, напротив, всем ударом столь сильно сам поражен стал, что, увидев мертвое пред собой тело и причину его смерти, в тот момент познал свою дерзость и злодейство, а потом раскаяние тут же на месте учинил пред теми солдатами. Что, собственно, описывается? Описывается события 4 июля. Дело в том, что Мирович накануне зачем-то признался, точнее, поделился своим планом и своими соображениями ни с кем иным, как с капитаном Власьевым, по сути, начальником охраны Анны Антоновича. Тот сообщает об этом коменданту. Они посылают гонца, причем посылают его довольно медленным водным путем. А тем временем Мировичу велено передать через третье лицо, что, дескать, вот у коменданта находится капитан Власьев. То есть, тем самым Мировичу дают понять, что капитан Власьев пошел докладывать начальству.
Так.
То есть Мировича провоцируют на немедленное выступление. Ну, и он легко провоцируется, понимая, что за ним в любом случае явится арестная команда. Да, и он поднимает солдат, зачитывает им некий манифест, то ли от своего имени, то ли от лица Екатерины. В приговоре будет сказано, что он от лица Екатерины зачитал им манифест. Но не исключено, что на самом деле он некое свое воззвание. После чего они идут штурмовать внутренние покои, а дальше объяснение такое. Вроде как, увидев, что их немало во внутренних покоях, Мирович велел выставить против обороняющихся 6-фунтовое орудие. 6 фунтов, это имеется в виду ядро, да. Это большое орудие. Да, да. Там, тем самым 30 охранникам, 30 солдатам внутренней охраны хватило бы одного, много двух выстрелов. И вот дальше в полном соответствии с инструкцией Панина, которая, по сути, стала предсказанием того, что будет через полгода, да, обнаружив, что оная сильна рука, что спастись не можно, капитан Власьев зарубил, причем неумело рубил, долго зарубил несчастного, соответственно, Иоанна Антоновича. Имеется записка о суде над Мировичем. Она не публиковалась в советское время, но если захотите, вы сможете ее найти. Она была опубликована в 70-е годы 19 века. В интернете найти ее можно в PDF-овском файле. Там довольно подробно. Записку эту составил за примерно 20 лет до публикации известный политик, историк, вообще очень интересный человек, граф Дмитрий Блудов, который был министром внутренних дел, занимал многие другие важные посты. Вот он эту записку, значит, не опубликовал, извините, он ее составил по материалам судебного дела, где в хронологической последовательности говорится о том, что, значит, получен вот этот вот манифест. А в манифесте говорится, вот завершается манифест 17 августа такими словами. «Мы повелели здешней дивизии генерал-поручику Веймарну там же на месте произвести следствие, которое он, окончив вопросами и ответами свидетельствами, непоследок признанием самого злодея нам ныне подал. Мы, усмотря великое злодейство, сколь многое он интересует целое наше отечество во внутреннем его спокойствии, посылаем сие дело на суд нашему сенату, повелевая ему купно с синодом, призвав первых трех классов персон с президентами всех коллегий, выслушать он и от генерал-поручика Веймарна, як производителя всего следствия, и заключить в силу государственных законов сентенцию, которую, подписав обще всем, поднести нам на конфирмацию». То есть уже сценарий судилища прописан. Это первый случай, когда собирается Верховный уголовный суд. Потом он будет собираться по поводу Пугачева, по поводу декабристов, и дважды в времена Александра II, по поводу покушения Каракозова и его организации, и по поводу покушения Соловьева. Значит, Верховный уголовный суд состоит из сената, синода, чиновников первых трех классов и президента всех коллегий. Это большое собрание, это несколько десятков человек. Дальше. Дальше сначала они запрашивают императрицу, для этого посылают к ней отдельную целую комиссию из знаменитых людей. Разумовский Кирилл Григорьевич, Бутурлин, Шаховской, Вяземский, Фермор, Талызин. Фермор – полководец крупный, учитель Суворова. Талызин – тот, кто арестовал Петра III, адмирал и так далее. Вот эта компания идет к ней за инструкциями по порядку судопроизводства. Даются инструкции голосовать по старшинству, решение принимать большинством голосов, значит, обо всем советоваться. Дальше. Для того, чтобы определить, все ли показания даны истинно, Мировича и солдат, которых привлекли к суду, вызывают в суд. Они должны принести присягу, что все, что они говорили правду, ничего добавить не имеют. Спрашивают, не имеете ли что добавить. Нет, не имеют. Это важно. Их спрашивали. от них им давали несколько раз возможность, так сказать, раскрыть какие-то дополнительные сведения. Но ничего, солдаты показывают, вот Мирович нас поднял, вот мы. А Мирович говорит, что ни с кем он в заговоре не состоял, а открыто признается, что вот обижен за то, что ему не вернули имение, за судьбу, соответственно, своих сестер и всего прочего. Слушали мнение барона Александра Ивановича Черкасова о произведении Мировича «Пытки». Большинство проголосовало за пытку, запросили Екатерину. Екатерина велела пытки не применять. Может быть, специально, а может быть, потому что Екатерина вообще была противницей пыток, и при ней пытка применяться будет редко. Будет, но редко. Вот в данном случае не благословила. Ну и в конце концов, сентября... в третьего дня Мировича, я процитирую. «Сентября третьего дня в рассуждении о том, что Мирович по сковании его начал плакать, не приплел ли в какое раскаяние, собрание определило его... еще его увещевать преосвященному Афанасию Ростовскому, графу Александру Борисовичу Бутурлину, князю Александру Михайловичу Голицыну и барону Александру Ивановичу Черкасову, что ими исполняемо, и что показал письменно объявлено». То есть, к нему послали 4 человек, среди них один высокопоставленный священнослужитель, увещевать. О чем? Неизвестно. Но, видимо, о том, чтобы открыл, что еще не открыл. 6 дня собрание определило к Мировичу для показаний допустить священника. Может, на исповеди что скажут.
Да.
9-го с предписанием из всего дела обстоятельств подписана сентенция, формуляр публичного указа, при котором она опубликована. Того же числа сделано определение о припечатании к сентенции и данного от присутствующих в том собрании духовных персон голоса. Кстати, о духовных персонах. Очень интересно. Именно в этом деле появляется формулировка, которая потом будет появляться во всех определениях Верховного уголовного суда. О том, что... я опять же процитирую. В том же журнале записано объявление членов Святейшего Синода, что они по слушании того дела, увидя собственное признание преступников, согласуют, что они достойны казни. И какая потому заключена будет сентенция, от той он и не отступаются. Но как они духовного чина, то к подписанию на смерть не могут. И вот это же будет и по делу декабристов, это же будет и по делу Пугачева. Раз мы духовные лица, мы согласны, что они заслуживают казни. Мы не против приговора, как члены суда, но мы не можем его подписывать. Мы духовные лица, не имеем права, подписывать смертный приговор. Ну, это так, просто апропо. Ну, и далее. 10 сентября сделано определение, что 15-го при экзекуции публично учините эшафот и так далее. Приговор. Василий Мирович, первое. Хотел и старался не извести с престола императрицу, лишить прав наследника, и я возвести Иоанна, причем хотел уничтожить всех противящихся его намерениям. Второе. Поводом к всему было то, что не имел свободного доступа во дворец, не получил отписанных его предкоимений, наконец хотел себе составить счастье. Третье. Общо с поручиком Великолукского пехотного полка Аполлоном Ушаковым давал в церквях разные обеты, призывая Бога и Богородицу себе на помощь. Четвертое. Сочинил и написал от имени императрицы указ, своей же рукой писал и другие возмутительные сочинения, наполнив их неизречимыми непристойностями против императрицы. Пятое. Разными хитростями вовлек и опутал других несмысленных простых людей в своей сети, иных лестью, других обманом, иных насильством, стращая смертью, с 7 людьми сделал нападение. Из ружей стрелял, пушку наводил, коменданта Бередникова уязвя арестовал. 6-е был причиной преневольной смерти принца Иоанна, в чем сам признался, посему приговариваем отсечь Мировичу голову, оставить тело на позорище народу до вечера, а потом сжечь оное купно с эшафотом, что и было учинено 15 сентября.
Ну что ж, выводы.
Выводы, пожалуйста.
Выводы. Потому что была ли это провокация, была ли это, как мы очень любим предполагать, как такую полумеру, что да, он злоумышлял и было у него, но его оставили, дали ему возможность действовать, вплоть до того, что, может быть, сказали, где находится, посоветовали что-то. Но, в общем-то, вольно или невольно, чужими руками
использовали
решили...
Использовали в темную.
Решили серьезную династическую проблему.
Вот Таня пишет, а почему там нет для чего все это Мировичу? Нет, вот, пожалуйста, официально это он невозвращенное имение.
Да.
Дмитрий спрашивает, была ли реакция иностранных дворов? Была замечательная совершенно реакция иностранных дворов, вплоть до того, что в Англии напечатали памфлет, неизвестно англичанами, французами, немцами, но кем-то из иностранцев написанный, значит, о взгляде, как это все выглядит глазами свободного англичанина. Так чуть ли не лично императрица, значит, опубликовала ответ. Ответ не свободный русской, чрезмерно свободному англичанину. То есть начинает идти контрпропагандистская борьба. В Европе очень иронически относятся ко всем этим объяснениям, особенно к подробному и такому несколько суетливому.
Тем более, что это уже второе объяснение.
Да, первое за два года.
По поводу,
да. Петра, конечно.
Да.
Петра и его удара, да, скончался от удара, замечательно.
Да, геморроидальную колику.
И геморроидальную колику, да, скончался от удара.
Как потом Дидро напишет, да, не приеду я в Россию, у меня геморрой, это слишком опасная болезнь в вашей стране.
В вашей стране. Есть две альтернативные конспирологические версии. Первое, что за всем этим стоит Екатерина. Вы знаете, ну... Не очень вяжется, зачем два года уже прошло, да? Да и тише как-то это можно было сделать. Господи, ну, 20 с лишним лет несчастный молодой человек, выросший в тюрьме, по сути, безусловно, нездоровый, чему есть множество свидетелей. Ну, взяли и придушили подушку, да? Нет вот такую многосложную, многоходовую, которая в любой момент могла сорваться комбинацию. Не похоже. И второе, это Панины. Это братья Панины, Никита, конечно, безусловно. Если так, то он мозг всей этой истории. Зачем? Возможно, он таким образом пытался поколебать Екатерину и Павла, все-таки своего воспитанника и, видимо, любимца Павла.
Да, есть такая.
Пододвинуть поближе.
Да, подробно разбирается проблемы Мировича у Эдельмана.
У Эдельмана конечно. Очень подробно. Есть записка Корша. Вот того Модеста... Да. Простите, Корша. Корфа, конечно.
Корфа.
Модеста Корфа, моденький, да. С лицейского ученика Пушкина и фактически главного историографа во времена Николая I, которому позволялось работать с очень секретными.
Он написал Брауншвейгское семейство.
Вот именно там и есть вот это. Да. Вот именно Брауншвейгское семейство. Почитайте, Корф очень осторожно ходит между этими сюжетами, но даже у него можно кое-какие намеки там найти вполне интересные.
Ну что ж, вот вам история. Вы хотели историю, большинство из вас хотели эту историю. Действительно, пару Мировича и попытку освободить и эту странную историю. В общем, начиная с этого времени, вплоть до самого Пугачева, то, в общем-то, все спокойно теперь у Екатерины практически.
Относительно, по мелочи, в провинциях
ну,
будет
да,
всякое,
там что-то там такое, ерунда. Но вот по-серьезному две, конечно, линии устранены. Мы начинаем страноведческие циклы, потому что у нас будет чисто английское, чисто французское, чисто американское, чисто российское преступление. И вот мы вам предлагаем британские как раз преступления, мы вам предлагаем, и сейчас это уже должно быть на...
Есть уже, да, есть, да. Голосование появилось свое.
Первое, суд над Уильямом Кидом по обвинению в пиратстве и убийстве. Да, Кид, да, 1701 год.
Может ли быть более английское убийство, чем убийство? Но интересно, что Киду 5 случаев пиратства инкриминировали, и только одно убийство.
Ну да, да. Суд над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы, убийство в красном амбаре.
Это очень известное в Англии дело, Red Barn Murder, да. Если что, там такая таинственная, там есть над чем порассуждать.
Появляется один из кандидатов в потрошители, Уильям Берри, и его обвиняют в убийстве жены. Это 1889 год, поздняя викторианская эпоха. Да. Да. Суд над Йеном Брейди и Майрой Хиндли по обвинению в убийстве 5 подростков. Убийство на болотах.
Да, знаменитый Murder on the Moors. Да, темное дело. Да. Там, на самом деле, видимо, еще 2 на них. Да,
ровно 50 лет назад. Год английского чемпионства.
Да. Причем он еще сидит. Она уже умерла в тюрьме, а он еще сидит. Почти 50.
И 2 процесса у нас под 5 номером. 2 процесса Шона Ходжсона, обвинявшегося в убийстве девушки. Есть обвинительные оправдательный процесс, соответственно, 1982 и недавний 2009.
Который его оправдал и выяснил, что человек самое длительное невинное заключение
выбирайте,
в британской истории.
А мы удаляемся для совещания на целую неделю.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.